В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианской вере. Если вы имеете такой трудный вопрос, вот вопрос, который, может быть, мешает вам уверовать, может быть, как-то колеблет вашу веру, то добро пожаловать. Мы здесь как раз для того, чтобы отвечать на вот именно такие вопросы. И вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru, asksergeysobachkalist.ru. Можно и оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Добро пожаловать, ждем ваших вопросов. И я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир. Людей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Вы увидите такую большую красивую кнопку на нашем сайте theos.fm в углу. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту вот передачу, то это тоже очень просто сделать. Наберите Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи вот на радио Теос. Там вы увидите, как ее поддержать. И я очень благодарен за такую поддержку. Это помогает нам продолжать нашу работу. Перечитывал вашу статью под названием «Что, если мои близкие окажутся в аду?». Там вы приводите в пример человека, который в результате автокатастрофы стал инвалидом, а перед этим в нетрезвом виде с друзьями катался на автомобиле. Далее приводятся два варианта развития событий. Если бы человек сказал друзьям, что он дальше ехать не будет. В первом друзья соглашаются с ним, во втором начинают упрекать его, мол, ты трус, ты нам не друг и прочее. Есть люди, которые могут оправдать именно второй вариант, утверждая, что главное – это солидарность, в чем она проявляется, уже не важно, если кратко сформулировать. Что пусть бы человек лучше разбился, но остался со своими друзьями, друзья будут его считать своим. Что при этом друзья будут морально удовлетворены, не знаю, какое слово сюда подобрать, поэтому взял в кавычки. Как бы вы на это ответили? Ну, то, что это с любой точки зрения безрассудное поведение, когда вот этот молодой человек, опасаясь, вероятно, что над ним будут насмехаться, он вот не хотел с этой машины слезть. Я сейчас не вспомню имя этого человека, какая-то очень известная история про то, как человек вот очень сильно покалечился в автокатастрофе, навсегда остался в инвалидном кресле. В этом инвалидном кресле он потом решил совершить кругосветное путешествие. И вот он описывает, как ему было несколько звонков, вернее, всем им, когда они вот неслись на этой машине, им было несколько звонков, что они чуть не врезались, что вот надо же. Вернулись один раз, второй раз, на третий раз они все, значит, столкнулись там с чем-то, и часть погибла, часть покалечилась. И вот его долг был в этой ситуации, он лучшее, что он мог бы сделать для своих друзей, это был бы его долг перед своими друзьями, сказать: ребят, куда мы несемся вообще? Это мы, что-то с нами очень плохое будет, причем очень скоро, если мы будем так дальше себя вести. Это был его долг по отношению к его товарищам. Сказать: ребят, мы убьемся сейчас. Люди, которые ему станут говорить: нет, ты должен там проявлять солидарность, все хотят себе свернуть шею, ты давай сворачивай. Они, конечно же, не правы. В Евангелии есть пугающие слова Господа, где он говорит: кто любит отца или мать больше, чем меня, и достоин меня. Вот речь идет как раз о такого рода солидарности во зле, Потому что солидарность во зле, она же ничем не помогает другим людям. Она только их губит. Вот любой человек, который порывается с чем-то плохим, его же объявляют, ему плюют в спину, ему объявляют предателем. Я в 90-е годы знал человека, который был сотрудником охранного агентства, и довольно скоро он понял, что это охранное агентство, это на самом деле разбойная банда, и, ну, обычное дело в 90-е было. И его там собирались уже подрядить, чтобы он кого-то убил. Как вот там коммерса, который бабок не платил. И он от них сбежал. Он как-то, значит, от них ушел. Ему было очень трудно от них отбиться. Но как-то он свалил от них. И, конечно, как-то он живым от них ушел. Но его девушка бросила, потому что у нее деньги кончились. Ну, что нормально платили там, когда он был бандитом. А когда он ушел, да, стали говорить, зачем такой нужен? Ты теперь нищеброд. Ты теперь будешь жить на одну зарплату. Масса ситуаций, когда человек... Да, наркоманы, я знал тоже наркоманов, которые... У наркоманов свой круг общения. Наркоманы друг друга понимают. Наркоманы делятся советами. И человек, который уходит из наркоманов, ему, естественно, в спину кричат, что ты предатель вообще. Переобулся в полете, да. Вот не хочешь ты с нами помириться со всеми, а хочешь жить долго и счастливо. Какая подлость с твоей стороны. То есть ситуация, когда вас во имя солидарности с другими людьми побуждают сделать что-то явно разрушительное и греховное, она возникает постоянно. И тут нужно сказать, нет, ребята, вот не могу я вас удержать от того, что вы вот тут в ад бежите на перегонки, но, по крайней мере, не буду бежать с вами, потому что я вам не помогу, а себя погублю. Поэтому тут нужна, тут солидарность как раз не является абсолютной ценностью. Более того, именно солидарность иногда требует от нас выступить против компании, против людей, с которыми мы связаны. В чем состоит ересь толстовства? Ее часто упоминают. Ну, Лев Николаевич, он, собственно, был даже не еретик, он был вообще не христианин, потому что он отрицал и божество, и воскресение Христа. То есть даже самые-самые странные христианские еретики, они отнюдь не отрицали, что Христос воскрес из мертвых, они это верили тоже, они это провозглашали, им в голову не приходило как-то в этом сомневаться. Лев Николаевич, он под влиянием общей такой рационалистической атмосферы 19 века, ну, как рационалистической, такой материалистической, правильнее сказать, он отрицал, что Христос воскрес из мертвых, он там написал целое Евангелие, изложенное Львом Толстым, где с ножницами и ручкой прошелся по Евангелию и там удалил все, что в его взгляды не вписывалось, он все переписал, переиначил, и, конечно же, то, что у него в итоге получилось, это не имело отношения к Евангелию, это имело отношение к личным духовным поискам Льва Николаевича Толстого. В наши дни, однако, словом «толстовство» называют, ну, просто, скажем так, не любовь к насилию. Когда человек не кричит «ура», там, не призывает всех убить, считает, что, ну, вот, лучше избегать драки, его назовут толстовством, толстовцем. Но это не имеет отношения к Толстому. Автором Нагорной проповеди Лев Николаевич точно не является. И обычно, когда я слышу слово «толстовство», я обычно прошу уточнить, что человек, собственно, имеет в виду. Что да, конечно, взгляды Льва Николаевича, они совершенно выпадают из христианства, в каком бы то ни было виде. Но можно просто почитать постановление Синода, где объявляется, что он не является членом православной церкви. Там ему абсолютно ничего не ставят в вину, то, что он там, его взгляды на непротивление злу насилием, абсолютно. Там вообще это не упоминается. Упоминается то, что он отрицал божество и воскресение Иисуса Христа, что, конечно же, выводит его за рамки христианской веры, безусловно. Но вот что касается его взглядов на Нагорную проповедь, так, ну, это присутствует в церкви. Нагорную проповедь явно не Лев Николаевич сочинил. Вы говорите, что апостолы не могли галлюцинировать все и одновременно. Как насчет явлений Матери Божией в Лурде, например? Ой, ну, значит, в Лурде там вообще нет никаких, ничего похожего на коллективные галлюцинации. В Лурде у нас одна только Бернадетта Суберу, она видит вот эту таинственную госпожу, которую потом опознают как Матерь Божию. То есть одна единственная, кто видит, это Маргарита, это вот Бернадетта Суберу. И я, собственно, некоторое время назад решил все-таки эту историю прочитать внимательно. И там ничего похожего на какие-то коллективные видения нету. Там единственная, кто видит, это Бернадетта Суберу. И там возникает, вот она откапывает этот источник, из которого начинает течь вода. Около источника начинают происходить исцеления. Люди начинают туда сбегаться толпами. Ну, власти не знают, что с этим делать, и смотрят на это с тревогой. Но там, значит, возникает такая атмосфера очень бурного религиозного энтузиазма, и при этом никто не видит Матерь Божию. Вот единственное, Бернадетта Суберу, то есть этот внутренний опыт не передается. Там нет ничего коллективного. Вот как бы не относиться к видениям Бернадетты, и я склонен думать, что у него был подлинный опыт. Но это абсолютно не похоже на явление воскресшего апостола, потому что Христос является группом людей, как поодиночке, так и группам людей. Христос является в теле, то есть он является, вот его присутствие, оно вполне физическое. Можно протянуть руку, дотронуться. Можно с ним подробно поговорить. Можно разделить с ним трапезу. Но когда там явление Матери Божией, это именно видение. Это не физическое присутствие. То есть там ситуация, когда Бернадетта видит, значит, Марию, никто другой не видит. Это не физическое присутствие, это именно явление конкретному человеку. То есть тут никакой аналогии с явлением Христа апостолом тут невозможно найти. Часто говорят, что христианство делает людей лучше, если этому свидетельство. Лучше ли христиане в целом, чем неверующие? Я совсем в этом не уверен. Статистика это не подтверждает. Ну, смотрите, тут у нас возникает вопрос, как мы собираемся считать статистику. У нас в России 70% опрошенных скажут, что они православные. В Техасе те же 70% опрошенных скажут, что они рожденные свыше протестанты. И если мы начнем смотреть на их поведение, то оно не будет отличаться от поведения всех остальных. То есть там не будет никакой разницы вообще. Человек православный или нет, рожден свыше или нет, это вообще ни на что не влияет. Там будет такая же статистика разводов, будет такая же статистика, значит, всяких, не знаю, алкоголя и всего остального. Но если считать по другому показателю, по количеству, по посещениям церкви, то уже разница бросается в глаза. Вот если человек заявляет о себе, что он верующий, это мало на что влияет. Действительно. Если, тем более, если человек себя относит к преобладающему исповеданию, он там, скажем, польский католик или техасский, рожденный свыше баптист или русский православный, это мало о чем говорит. Это просто говорит о том, что человек себя ассоциирует с культурой большинства. Вот если человек регулярно посещает богослужение, то там ну, я не знаю, как оценивать нравственность, но вот с точки зрения, скажем, злоупотребления веществами, самоубийств, психических проблем, проблем с воспитанием детей, есть существенная разница, заметная. Иногда бросающаяся в глаза. Британские методисты живут в целом 7 лет дольше, чем британцы в целом. 7 лет дольше. Вот это религиозная община, у них там люди живут на 7 лет дольше. То есть мы видим какую-то очевидную разницу. Другое дело, что люди неверующие, неверующие исследователи, которые эти данные выдвигают, они говорят о том, что ну вот у людей есть какая-то группа поддержки, они могут опереться на каких-то друзей, которые вот у них есть. У них есть чувство осмысленности жизни. Все это жить помогает абсолютно независимо от того, насколько вообще эти верования истинны. Но факт тот, что в целом жизнь людей отличается. Я еще вспоминаю фразу одного человека, который сказал, что вот мне нравится моя религия, она делает меня лучше, не лучше, чем вы, а лучше, чем я. То есть я встречал людей, жизнь которых изменилась радикально, которые были, ну вот, преступники, в тюрьме сидели, пьяницы, наркоманы. Они покаялись, обратились ко Христу, и Христос совершенно изменил их жизнь. То есть вот не на уровне статистики, на уровне конкретных людей, я, конечно же, наблюдал вот эти радикальные совершенно перемены, когда люди обращаются к Богу, как говорит Христос в деяниях Павла, от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Как совместить всемогущество и всеведение Бога? Если Бог точно знает, что он будет делать в следующий четверг, может ли он передумать? Если он передумает, его всеведение окажется ложным. Если не может, то его всемогущества на это не хватает. Следовательно, Бога не существует. Значит, вопрос о том, может ли Бог передумать, он примерно аналогичен вопросу, может ли Бог закашляться. Нет, причем и это проявление совершенства Бога, потому что для нас передумать значит проявить несовершенство. Вот зачем, почему я передумал? Я чего-то не знал, открылись какие-то новые обстоятельства, или я сделал глупость. Я, допустим, что-то сделал в минуту раздражения. Вот я там, не знаю, в интернете кого-то в минуту раздражения обозвал земляным червяком. А потом я остыл и думаю, ну, нехорошо я сделал. И передумал, надо как-то это отыгрывать назад, идти извиняться. А у Бога нет неосведомленности, которая бы его заставляла передумывать. Бог не впадает в какие-то поспешные, ошибочные решения под влиянием страсти. То есть наша готовность передумывать – это проявление нашего несовершенства, нашей слабости. Бог обладает абсолютным совершенством, поэтому он не передумывает, у него не возникает такой нужды и не может возникнуть. Он полностью самодостаточен. Другое дело, что нам с нашей человеческой точки зрения бывает очень сложно себе представить Бога, пребывающего вне времени, но это, если что-то не помещается нам в голову, это не значит, что это ошибка. Не кажутся ли вам многие утверждения христианства просто абсурдными? Вы говорите, что Иисус – Бог, а также, что Иисус родился от Девы, он страдал и умер. Как Бог может родиться от Девы, если он существует вечно? Как он может страдать и умереть, если он Бог? Хороший очень вопрос. Часто мусульмане его задают. Господь наш Иисус Христос обладает двумя природами. Он Бог и человек. Ну, например, в начале Евангелия от Иоанна об этом говорится так. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. И дальше о творении все через Него начало быть, что начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. И дальше в 14 стихе «И слово стало плотью, обитало с нами». То есть вот слово, которое было Бог, через которое все начало быть, то есть это слово описывается как вечное, все, что начало быть уже через него. Это Бог, слово стало плотью в определенный момент времени. То есть Бог, Сын, вечный, единосущный Отцу, который вечно пребывает в Троице, который никогда не начинал существовать, который пребывает вечно, он принял на себя человеческую природу, человеческое тело. И это происходит в определенный момент времени. Мария родила Господа Иисуса по человеческой природе. Она не родила божественную природу. Божественная природа вечная, она не начинает существовать. А вот человеческая природа Иисуса, она начала существовать в момент Благовещения. Так же, как человек, как представитель человеческого рода, как один из нас, Христос, проживая совершенно праведную жизнь, умирает на кресте. Смерть, которая умирает, это человеческая смерть. Однако в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. И поэтому мы можем сказать, что Мария родила Бога. Она не родила божественную природу, конечно. Она родила Иисуса по человечеству. Но Иисус как личность, он одновременно Бог и человек, и он... Поэтому мы говорим, что Мария родила Бога. Мы можем говорить о том, что Бог умер за нас на кресте. Конечно, он умер не по своей божественной природе. Он умер как человек. Но вот этот опыт мучительной смерти переживает личность, которая одновременно является и Богом. Я понимаю, что из-за пределов христианской веры эта доктрина может показаться, ну, несколько сложной, вернее, непривычной. Нужно просто вот над ней немного подумать и немного усвоить. И когда мы понимаем, что Иисус обладает двумя природами, он Бог и он человек одновременно, все становится на свои места. Это вот такой ключ, который открывает все свидетельства Священного Писания, где мы читаем об Иисусе как о предвечном Боге и где мы читаем об Иисусе как о человеке, который живет человеческой жизнью, растет, страдает, и, наконец, умирает и воскресает из мертвых ради нас всех, как член нашего человеческого рода. Вот это важно для понимания христианской картины спасения, что в Иисусе Христе Бог Сын стал человеком, и Он остается человеком. Спасение человеческого рода совершается благодаря тому, что Он есть совершенный Бог и совершенный человек. Некоторые люди замораживают свои тела, чтобы их воскресили, когда наука сможет справиться с их болезнями. Является ли это грехом с точки зрения христианства? Ну, как сказать, нет такой прямой заповеди «не замораживай свое тело», но, как вам сказать, это грех в том смысле, что это является пустой тратой денег и сил. Это довольно дорогое все удовольствие. И это проявление отсутствия надежды на ту жизнь вечную, блаженную, которую нам даст Бог. Люди, не имея веры в Бога, не имея веры в жизнь вечную, они цепляются за соломинку, причем даже за нарисованную соломинку. Поскольку никто из серьезных ученых не считает, что эта техника может сработать. Там проблема в том, что вода при замерзании расширяется. И когда она расширяется, она разрушает ткани человека. Ну вот знаете, иногда вы, может быть, забывали бутылку в морозильнике. Ну это зависит от формы бутылки, но вот бывает так, что бутылка может там порваться, потому что лед расширяется, и бутылка разрывается. Она может даже вообще взорваться, если она стеклянная. И клетки, которые наполнены в основном водой, они из-за того, что они промерзают, они разрушаются, их нельзя восстановить. То есть замороженный мозг – это не замороженная клубника, вы не сможете его восстановить. Другое дело, что, конечно, люди могут полагать свою веру в технологии будущего, которые уж вообще там как-нибудь смогут, но этому нет никаких оснований. Это, собственно, ложная вера, когда люди возлагают свою надежду и упование на что-то такое, что их надежд не оправдает. Ужас натворил дел, и он простил. Если Бог – существо без рук, без ног, он не говорит, кто написал Библию. Как вам сказать, у нас выражение, такие слова, как «без рук, без ног», вызывают ассоциацию с человеком, который тяжело искалечен, возможности которого ограничены. Бог не обладает изначально материальным телом, если мы не говорим о теле Христа, но Бог обладает всемогуществом. Что касается написания Библии, то Библия написана людьми, которых избрал Бог для этой цели. Это не лично Бог сел написал. Докажите, что Иисус воскрес. Очень хорошо. Есть то, что мы знаем на уровне истории о том, что произошло вот при зарождении христианства. Есть книжка неверующего библеиста Бартермана «Как Иисус стал Богом». И я читал там о воскресении. Эрман не верит в воскресение. Он не считает, что Иисус воскрес. Он говорит, что, ну, наверное, у учеников, по крайней мере, у нескольких, были галлюцинации. Они очень сильно переживали, что вот все так кончилось. Им было стыдно, что они разбежались. Им было стыдно очень. Наконец Петр себя накрутил до того, что он начал видеть там явление Иисуса и каким-то образом этой своей галлюцинации заразил всех остальных. И вот так в итоге понеслись они проповедовать воскресение мертвых, и так у них получилась мировая религия. Но что интересно, вот в этой версии, интересно то, что Эрман признает, что Иисус существовал как историческое лицо. Вот неверующие историки признают, что Иисус существовал. Это факт. Он признает, что вскоре после его смерти его ученики обрели глубочайшую уверенность в том, что Иисус воскрес. Там он признает, что они в этом были искренне убеждены, то есть он не считает их обманщиками. Он говорит, что да, вот если бы не вера учеников в то, что Иисус воскрес, Иисус бы, был бы известен только ну, специалистам, которые бы очень тщательно исследовали эпоху. Он говорит, что вот христианство возникло из-за их пламенной веры в то, что Иисус воскрес. То есть что мы имеем с точки зрения неверия, не с точки зрения веры? Мы имеем, Иисус был как историческое лицо, он был распят на римском кресте, вскоре после его смерти ученики с глубокой искренней убежденностью стали проповедовать, что он воскрес. И тут у нас неизбежно возникает вопрос, почему они решили, что он воскрес? И вот Эрман пытается выдвинуть теорию галлюцинации, он признает, что, знаете, да, это очень маловероятно, да, вот это очень неубедительно, но не считать же, что он на самом деле воскрес. То есть по идеологическим мотивам он не может поверить, что Иисус воскрес, но он признает, что да, ученики в это искренне верили. И тогда у нас, что у нас есть с точки зрения истории? У нас есть распятый Иисус, у нас есть ученики, которые уверяют, что он воскрес. И факт их проповеди нуждается в объяснении. И объяснение, что они сговорились и врут, ну, это никто не принимает всерьез. А предположение, что это просто вот галлюцинации, ну, там огромное число проблем, начиная с того, что галлюцинации не бывают коллективными. Галлюцинация – это то, что происходит у человека в голове и потом проецируется на внешний мир. А второе, что галлюцинации, они бы вызвали, были бы восприняты как явление призраков. Призраки людям являлись до этого, являются после этого. Если бы апостолам явился призрак усопшего Иисуса, но они бы сказали, ну да, призрак Иисуса явился. Бывает. Отчего бы ему и не явиться? Это бы не вызвало веры в воскресение мертвых и в то, что вот это такое событие, которое полностью изменило лицо мира, что это центральное событие в истории спасения. Нет. Ну, явился призрак, хорошо, бывает. Чего бы ему не явиться? Сплошь и рядом являются призраки. Но главная проблема, наверное, с теорией галлюцинации – это пустая гробница, потому что у нас есть три причины считать, что гробница была пустой, четыре даже, по крайней мере. Это то, что первыми гробницу находят жены мироносицы, И это для древнего мира большой скандал, потому что никто не верил свидетельству женщин. Женщины считали существами второго сорта. И начинать рассказ о воскресении с того, что первыми Иисуса обнаружили женщины, этого никто бы не стал придумывать. Это соответствует так называемому критерию неудобства, что люди не станут придумывать красочных деталей, которые бы сделали их повествование менее убедительным. А вот женщины, они подрывали убедительность. А второе – это то, что Иисус был похоронен Иосифом Аримафейским, который член Синедриона. Синедрион – это было то самое собрание, которое отправило Иисуса на смерть, которое преследовало апостолов, то есть крайне враждебная к апостолам группа. И при этом Иосиф, про него уточняется, что он не участвовал в совете их и в деле их. Иосиф берет и хоронит Иисуса ну, как говорится, новом гробе. Там, ну, гробница на самом деле это пещера, вырубленная в скале. Такой фамильный склеп, где должны были храниться тела, значит, ну, самого Иосифа и поколения его семьи. И, очевидно, это было очень дешевое дело, вот такую гробницу вырубить, но Иосиф отдает ее Иисусу. Он проявляет очень большую преданность в ситуации, когда он ничего не может с Иисуса получить. Иисус уже умер. И вот то, что у нас в качестве героя веры выступает член Синедриона, это тоже очень не похоже на легенду, потому что Синедрион – это очень враждебное собрание. Третье. У Матфея власти довольно денег дали воинам и сказали ученики, скажите всем, ученики украли тело, пока мы спали. И Матфей, то есть, полемизирует с рассказами о том, что тело украли. Но Матфей не стал бы тратить время на то, чтобы спорить с обвинениями, которых никто не выдвигал. Следовательно, такие обвинения выдвигали в краже тела, но такие обвинения имеют смысл только если гробница была пустой. Еще один, значит, там, четвертый вариант. Это то, что апостолы проповедовали в Иерусалиме, где было известно, куда делось тело Иисуса. Если вы не хоронили ни в какой гробнице, не было никакого Иосифа Аримафейского, апостолов бы тут же обличили в обмане. Ну и еще один интересный момент. В то время иудеи хранили людей, скажем так, двухэтапно. Сначала человека клали в эту самую гробницу, заваливали камень, вход в нее камнем и оставляли на год, чтобы тело разложилось. Потом приходили, отмывали кости от праха. Это как раз пошло выражение «перемывать косточки», разговаривать о ком-то. Очевидно же, человек разговаривали, когда перемывали кости. Кости складывали в такой специальный футляр, который назывался ассуарий. И там они должны были лежать до воскресения мертвых. То есть, если бы Иисуса просто похоронили и должны были в любом случае через год прийти, чтобы довершить обряд погребения. И вот у нас есть основания полагать, что гробница пустая. У нас нет оснований верить в коллективные галлюцинации. И у нас есть согласное и упорное заявление апостолов, что Христос воскрес из мертвых. И это делает воскресение в высшей степени правдоподобным. А были Адам и Шава, как они умудрились нарожать целую планету людей? Ну, как раз это не очень трудно. Есть такая вещь, как геометрическая прогрессия. Получается, все люди родственники, да, это правда. Как можно верить в фантастику? Ну, а почему вы решили, что это фантастика? Важно задаться вопросом, почему я думаю, что это фантастика. Эдуард, вчера нашел книгу, как критиковали Библию в старину. Вопрос, откуда у фараона столько колесниц после всех казней египетских, когда весь скот помер. Ну, вообще-то весь скот помер. Слово «весь», оно не обязательно означает там все до единого. И весь народ там куда-нибудь побежал. Или фарисеи говорят, весь народ идет за ним. То есть имеется в виду много или большинство, но не обязательно весь народ. Ну и что касается скота, там, по-моему, речь идет все-таки не о конях, о таком вот сельскохозяйственном скоте. Почему в Ветхом Завете не говорится о вечной жизни, почему все обетования или наказания только в этой жизни? Жизнь после смерти встречается только в Новом Завете. Ну, строго говоря, не только. Там, Иов говорит, а я знаю, Искупитель мой жив. Есть о воскресении мертвых в Ветхом Завете, несколько пророчеств. Но упор делается действительно на эту жизнь, потому что человек древнего мира, он себя воспринимал как часть коллектива и на вещи смотрел очень практично. То есть люди интересовались этой жизнью слишком сильно, чтобы их можно было подробно говорить о жизни вечной. Там в Ветхом Завете мы видим упор именно на такую коллективность. Вот люди так воспринимали мир. И Бог спускается к ним, Бог с ними работает в том состоянии, в котором они есть. Для них это было еще трудно все воспринять. Для того, чтобы думать о вечной жизни, человек должен быть в какой-то мере индивидуалистом. У этого есть хорошая статья у отца Георгия Чистякова, что для того, чтобы понять Евангелие, человек должен себя воспринимать как некую отдельную личность, не как часть коллектива. И вот в Ветхом Завете люди воспринимают себя прежде всего как часть народа. Есть программист или автор романа, который пишет роман или создает игру. А есть наше мироздание, где есть тоже автор, и мы называем его Богом. Есть в этом мироздании живые люди, которые отличаются от персонажей игры сознанием и чувствами. Если Бог знал заранее о грехопадении, всех ужасах, не является ли он злобным садистом, который в разы хуже создателя игры? Зачем он сотворял людей для вечного ада, войн и холокостов? Ну вот я разговаривал с людьми, которые инвалиды с рождения. Не любят они жизнь, не считают ее благом. Значит, Библия говорит, что мир находится в состоянии грехопадения, и что мы сами находимся в состоянии грехопадения. То есть и объективно мир вокруг нас, и мы сами глубоко повреждены грехом. А христианство – это религия спасения. Она исходит из того, что весь мир лежит во зле. То есть вот представление о том, что Бог создал мир, и в мире все хорошо, оно не христианское. Христианское представление – это то, что весь мир лежит во зле, что все согрешили, лишены славы Божией, что человек глубоко поражен грехом, что этот мир находится в состоянии катастрофы. Вот этот мир нуждается в спасении. Иначе мы бы не говорили о спасении, если бы мир в нем не нуждался. Зачем Бог сотворил людей? Бог сотворил людей для жизни вечной и блаженной. Для того, чтобы разделить с людьми ту вечную и блаженную жизнь, которой обладает он сам. У святителя Григория Ниского есть образ пира, на который хозяин созывает гостей, какой-то богатый, сильный человек, которому вот хочется, чтобы все повеселились и вкусно покушали. Ему это в радость. И вот Бог, он как такой гостеприимный хозяин, который творит людей и ангелов для того, чтобы они были счастливы, для того, чтобы они были причастны его вечной блаженной жизни. Но вот вечная жизнь, это принадлежность Богу, она предполагает согласие самого человека. То есть вас нельзя сделать счастливым против вашей воли. Человек может выбрать грех и выбрать несчастье. И вот грехопадение – это ситуация, в которой мы выбрали и продолжаем выбирать грех и несчастье. Это проявление нашего трагического выбора. Поэтому и вот то, что мы не считаем бытие благом, это проявление, опять же, нашего падения, проявление того, как мы повреждены грехом. Мог ли человек унаследовать что-то от Бога, включая ребра после их отъема, учитывая, что Демиург создал человека, вылепив его из глины? Библия говорит, что Бог создал человека для жизни вечной и блаженной и наделил его своим образом. То есть образ – это, скажем так, власть и способность ее осуществлять. Вот как в античном мире огромная империя, связи никакой, все ходят пешком, гонец скачет несколько месяцев, и император ставит очень доверенного человека управлять провинцией. Он не может быть с ним на связи постоянно, поэтому он там сидит, и он является таким вице-императором. Он является образом императора, он осуществляет власть от лица императора. И вот человек создан быть таким Божьим наместником на земле, осуществлять власть от лица Бога. Вот в этом отношении человек подобен Богу. Поэтому вот сходство именно в этом. Макс, письмо. Если религия не порабощает людей, почему она с самого начала хорошо прижилась в высших сословиях государств? Понимаете, религия прижилась хорошо везде. Человек по природе религиозен. Атеизм – это, ну, некая аномалия на фоне человеческой истории. Что касается там порабощения людей, тоталитарные режимы 20 века, они не были религиозными. То есть они никак не были связаны с поклонением сверхъестественным силам. Когда говорят о том, что религия там кого-то порабощает, а безверие освобождает, ну, как вам сказать, почитайте историю СССР, там, почитайте историю Германии. Люди в 20 век – это эпоха тоталитарных идеологий, которые очень часто ничего не имели общего с религией. Христианство прижилось сначала не в высших сословиях. Оно первоначально охватило самого разного рода людей, но нельзя сказать, что оно когда-либо была аристократической религией. Иисус совершенный для вас, но он испытывал, что он испытывал как отец или муж, что он может знать, как любить детей и семью. Поэтому нет заповеди о любви к детям, педофилия в церкви и так далее. Значит, понимаете, в чем дело? Любовь может иметь разные оттенки, и как вам сказать, любовь не обязательно связана с сексуальной близостью. Человек может очень любить других людей, и это может не иметь абсолютно никакого отношения к сексуальности. Вот это нормально. Мы сейчас живем в культуре, которая зациклена на сексе, прежде всего потому, что секс легко коммерчески эксплуатировать. И человек, который не имеет сексуальной жизни, он кажется каким-то странным, неполным. Это не так, конечно, с Иисусом. Он жил, умер как совершенный девственник, но это не значит, что в жизни у него что-то не было. Что нет заповеди о любви к детям, как же нет? Есть. Конкретно Христос говорит: «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таково есть Царство Божие». Что касается педофилии в церкви, вы знаете, педофилия есть везде, где есть у взрослых доступ к детям. В школе больше всего. И есть тренеров часто сажают у нас за педофилию. В школе. Школьник преподавателей физкультуры. Ну, потому что мужчина, который по работе постоянно общается с детьми. И, ну, там бывает трагическая совершенно ситуация, когда, ну, не очень понятно, то ли он действительно преступник, то ли его оклеветали. Но такое бывает в школе постоянно, в медицинских учреждениях, каких-то закрытых, особенно детских домах, там постоянно какие-то случаи с педофилией. Что это значит? Что учителя или врачи, или воспитатели в детских домах, они все педофилы? Ни в коем случае. Абсолютное большинство из них честные, достойные люди, которые с любовью заботятся о детях, веренных их попечению. Это просто значит, что там, где есть очень большие какие-то группы людей, среди этих людей найдутся преступники. И вот я не сталкивался со статистикой, что в церкви там больше педофилов, чем в системе образования. Если мы будем специально выбирать там, преступников в какой-то профессиональной страте, ну, мы их, очевидно, найдем. Другое дело, а зачем оно надо и что нам это скажет? Наберите в поисковой строке «учитель педофил», и вам свалится куча информации об учителях-педофилах. Что это нам скажет об учителях вообще и о системе образования вообще? Да, я думаю, ровным счетом ничего не скажет. Просто скажет, что преступность, она вот бывает везде. А сокрытость Бога, как на это ответить? Где Он? Бог не сокрыт, Бог просто предоставляет вам возможность наладить с Ним отношения, подружиться с Ним. И поэтому Бог не делает свое присутствие принудительным. Вот для того, чтобы человек мог уверовать, он должен быть к этому не принужден. Он должен иметь возможность сказать Богу «да» или «нет». Поэтому Бог дает нам достаточно данных для того, чтобы мы могли уверовать, но не делает веру принудительной. Поэтому, если человек хочет найти Бога, он его всегда, всегда найдет. Всякий ищущий находит, всякому стучащему отворят, всякий просящий получит. Но Бог не делает свое присутствие принудительным, потому что принудительное присутствие Бога лишило бы нас возможности свободно обратиться к Нему, свободно уверовать и свободно проявить преданность Ему. Никакой вечной жизни блаженной у вас не будет, нормальный человек в это верить не может, а будет выключенный компьютер. И вымышленного персонажа Иисуса нет, тем паче в материальном теле. Ну, вот как раз исследователи истории христианства, они говорят, что Иисус не был. Вот тот же Бартерман, он неверующий человек, он критик христианства, он как ученый не сомневается в том, что Иисус был там. Его сподвижник тоже атеист Герт Людеман, тоже не отрицает, что Иисус был. То есть то, что Иисус был как историческое лицо, это вопрос исторического знания, и тут все грамотные люди это знают. Ну, конечно же, он был. Что касается, нормальный человек верить в это не может. Как вы определяете? Вот почему? Мне хотелось бы, чтобы вы как-то развернули эту тему. А почему вы считаете, что ни один нормальный человек в это верить не может? По каким причинам? Не могли бы вы подробнее это как-то развернуть, потому что я не очень понимаю в данном случае, о чем вы. Как воспитывать детей? Ваш Иисус пример для подражания в этом. Сам Иисус детей не воспитывал, у него не было семьи, но Иисус создал церковь. И в церкви мы находим примеры того, как это следует делать. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но мне уже пора прощаться до следующего эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.